История всякого явления на Земле имеет свою предысторию, таящую в себе определенное будущее. История евангельско-баптистского движения в России не исключение из этих правил, ведь оно является важнейшим событием в жизни нашей страны, положившее начало великому делу пробуждения и зарождению живых церквей.
До принятия христианства славяне, населявшие территорию Киевской Руси, утопали в глубоком язычестве. Религиозность славян по преимуществу слагалась из поклонения предкам и обожествления сил и явлений природы. Наиболее древним было поклонение духам предков. По поверьям древних славян, души умерших продолжают вмешиваться в дела живущих, охраняют их, благодетельствуют или жестоко наказывают, нападают или мучают. Им надо было приносить жертвы, умилостивлять их и задабривать. Культ этих божеств под именем нечистой силы. Ко времени принятия христианства наиболее почитаемым в Киеве и Новгороде был высший бог неба, называемый Перун. Его изображение, сделанное из дерева, было поставлено на холме у двора княжеского. Князь Владимир поставил Перуна во главе других богов Киевского государства. Ему, наряду с прочими богами, приносили человеческие жертвы, подобно тому, как аммонитяне в древности приносили жертвы Молоху, богу солнца, огня и войны.
Но по воле великой милости живого, истинного и спасающего Бога, спасительная весть проникла в это темное царство суеверий и дала поклонство и колдовство.
Как же проникло христианство к язычникам на Руси?
Христианство начало проникать на территорию, заселенную славянами, задолго до официального его принятия. Автор «Повести временных лет» приводит сведения о проповеди Евангелия среди восточных славян еще апостолом Христа Андреем. Церковных писателей 4-5 столетий ученики Иисуса Христа рассеялись для проповеди. Скифия, византийцы называли так восточных славян, досталась апостолу Андрею, и Андрей смягчил проповедью скифов. Почти всюду, где оказывался апостол, власти встречали его жестокими гонениями. Он претерпевал множество скорбей и страданий. Но подкрепляемый силой своей веры, святой Андрей с услаждением переносил все бедствия во имя Христа.
Насколько достоверны эти скудные сведения, знает только всемогущий Бог. Но без сомнения, восприняв сердцем великое поручение любимого учителя, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», он вместе с апостолом Павлом мог сказать: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать».
Великое служение в распространении евангельской вести среди славян совершили апостолы славян, братья Кирилл и Мефодий. По просьбе моравского князя они приступили к переводу Священного Писания на славянский язык. Создав при этом славянскую письменность, этот труд был закончен в 864 году. Братья смотрели на свой труд как на подвижничество служения Богу. Под влиянием послания апостола Павла Кирилл избрал делом своей жизни проповедь христианского учения людям, не знающим его, чтобы и для них открылась дверь спасения. После смерти Кирилла и Мефодия их ученики, претерпевая жестокие гонения, были изгнаны в Болгарию, откуда переводы пришли в Киевскую Русь. Таким образом, благодаря существованию славянских переводов Писания, благодаря самоотверженному труду и верности благословенных братьев, христианство в Руси пришло на понятном языке.
В 955 году княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, посетив Константинополь, приняла христианство, а в 988 году вся Киевская Русь приняла христианство.
Однако, привнесенное методом кнута и пряника христианство, изменившее во многом культуру и быт русских людей, изменившее внешний облик городов, появлением храмов и монастырей, не смогло воспламенить духовную неудовлетворенность русской души, обрядовая пышность и внешними предписаниями официальной церкви безразумного служения Богу, формой без внутреннего содержания.
Практически духовно мертвая церковь не могла служить спасительным ковчегом для утопающих во грехах жителях русской земли. Но любящий Бог продолжал свою работу по спасению человеческих душ в нашей стране, пробуждая к новой жизни ищущие и жаждущие души, которые стали предшественниками великого дела пробуждения и начала евангельского баптистского движения в России.
Одним из таких свидетелей, яркой личностью, оставившей неизгладимый след богоискателя на евангельских основах, был народный украинский мыслитель и поэт Григорий Савич Сковорода. Свое назначение он видел в проповеди евангельских основ и не только словом, но главное, примерно личной жизнью. Он был проводником практического христианства в народ и полностью посвятил этому последние почти 30 лет своей жизни. Безупречна жизнь Григория Сковороды, и это, конечно же, оставляло добрый след в нравственной жизни людей, с которыми он обращался в годы своих странствий. Наверное, вечность покажет на его плод жизни. Люди любили странствующего проповедника за его простую, понятную всем проповедь о любви Божией и безупречно благочестивую жизнь. Он проповедовал в селах, на сходах, у куреней, в домах богатых и бедных, на городских площадях.
Сам Бог открывал в России дверь для благовестия, и люди, познавшие, как благ Господь, какое счастье жить во свете Его, доверяться Ему, уповать на Него, пошли за Ним, путем новым и живым, путем узким, но ведущим в жизнь вечную. Вникая с любовью в нашу историю, вглядимся в эти облака свидетелей Божьих в нашей стране России.
Подобно тому, как полноводная река имеет несколько истоков, так и русское, украинское, евангельско-баптистское братство имеет не один источник в смысле места и времени возникновения. Возникнув в разных местах, независимо друг от друга, первые поместные общины церкви объединились в совместной работе для Царствия Божия, образовывая братство. Великое духовное пробуждение имело три очага возникновения – Украина, Закавказье и Петербург.
Духовное пробуждение, начавшееся на юге Украины в меннонитских колониях, перекинулось пламенеющим огнем на души украинского крестьянства. С середины 19 столетия здесь усердно трудятся немецкие евангелисты.
Эдуард Вюст – один из благословеннейших служителей Христа и проповедников Евангелия, образователь библейских часов штундизма. Иоганн и Карл Боникемпер – отец и сын, миссионеры, реформаторы, евангелисты, давшие штундизму всеобщее распространение. Их цель – пробудить православную церковь от ее тысячелетнего сна. Гергард и Иоганн Виллер, Абрагам Унгер. Наиболее яркие представители ротоборцев за евангельскую истину на заре русского евангельско-баптистского движения были Ефим Цимбал, Иван Рябошапка, Михаил Ратушный.
Родился Ефим около 1830 года в деревне Карловке Елизаветского уезда Херсонской губернии. Уверовал Ефим Цимбал в 35 лет, был бесстрашным борцом за истину и преданным делу Божию работником. В 1866 году он пробыл на допросах у духовенства, искренне доказывая евангельскую истину и правоту своих убеждений. Приняв крещение, он первый в деревне стал открыто исповедовать свою веру, за что на второй день жители Карловки подали губернатору донесение за подписью 47 человек. Губернатор передал дело архиепископу Дмитрию, а тот послал в Карловку миссионеров и благочинного. Побывав на увещании, благочинный писал Дмитрию: «Увещание не имело успеха, сектанты умножаются, архиепископ просит губернатора передать Цимбала суду». Православное духовенство видело в Цимбале сильного деятеля. Он проповедовал во многих селах Зиновьевского округа. Благодаря трудам Ефима и еще некоторых братьев, Слово Божие к 1870 году было распространено и принято верою в 11 селах. В 1880 году Ефим Цимбал отошел в вечность.
Иван Григорьевич Рябошапка – один из пионеров евангельского пробуждения на Украине. Его жизнь и служение оставили неизгладимый след в истории нашего братства. Будущий благословенный служитель Божий родился в 1831 году в селе Любомировка Херсонской губернии. Его пытливый ум задавался вопросом, почему люди, называя себя христианами, так недостойно живут? Разве Бог учит этому? Не находя ответа, он с особенным прилежанием посещал православный храм, старательно исполнял все обряды, беседовал со священником, но все это не приносило ему желаемого. Однажды Иван Рябошапка пришел на библейский час вместе с другом, односельчанином Иваном Рыбалкой. На собрании прозвучала проповедь об обращении Савла. Эта проповедь оказала большое влияние на друзей. На следующий день Рябошапка читал на мельнице Новый Завет. Вдруг он почувствовал сильное желание помолиться, не заученной молитвой, но молитвой, идущей из глубины сердца. Он встал на колени и впервые в своей жизни сознательно обратился к Богу, прося Его о прощении своих грехов. Иван Григорьевич Рябошапка стал ревностным проповедником Евангелия. Он проповедовал не только в Любомировке, но и в других селениях. В его кармане всегда было Евангелие, и он использовал любой подходящий случай, чтобы засвидетельствовать о Христе. О его служении ходят легенды. Например, приезжая на ярмарку, он взбирался на телегу и кричал: «Нашел! Нашел!» Когда собирались люди, он рассказывал слушателям о том, как нашел Господа Иисуса Христа и приобрел мир и покой своей душе. Люди внимательно слушали простого, неученного проповедника. Современники свидетельствовали: невзрачный на вид, сутуловатый, среднего роста, рябоватый, с приятным голосом. С протяжной речью Рябошапка отличается большими способностями. Многие люди через его свидетельство обратились к Господу. Иван Григорьевич Рябошапка был избран благовестником в Херсонской губернии. Свое служение Рябошапка совершал с великой ревностью и жертвенностью. Он побывал во многих местах, проповедовал многим тысячам людей. Его проповеди производили пробуждение и содействовали образованию новых общин. Труд благовестника сопровождался многими переживаниями и опасностями. Однако угрозы и преследования не могли остановить ревностного благовестника. Он продолжал свое служение нелегально. При малейшей возможности он посещал общины ночью, проповедовал и совершал крещение. В 1894 году Иван Григорьевич Рябошапка был сослан на 5 лет в Ереван. Условия его пребывания в ссылке были очень тяжелыми. Он находился в постоянной материальной нужде, в полной изоляции от своих братьев, не понимал языка местного населения. Затем срок его ссылки был продлен еще на 3 года. Впереди его ожидали новые репрессии. Особенно сильно он страдал от невозможности благовествовать. Умер он 5 февраля 1900 года в Болгарии.
Зарождение баптизма в южных губерниях Украины тесно связано с именем Михаила Тимофеевича Ратушного. После обращения к Богу он начал вести совсем иную жизнь, не похожую на прежнюю. У него появилось сильное желание проповедовать Слово Божие грешникам. Получив радость спасения в Боге, он не мог не делиться своей радостью с окружающими его людьми. Прямой и стойкий в своих убеждениях, он оказывал большое влияние на односельчан. Невзирая на невзгоды и трудности жизни, он появлялся среди людей всегда нежный и улыбающийся, готовый без устали свидетельствовать о Христе, как о своем личном Спасителе. Говорил Ратушный живо и очень вдохновенно. Люди с большим вниманием и интересом слушали его. Тот, кто видел его в первый раз и не подозревал, что перед ним простой крестьянин, выучившийся самостоятельно грамоте, чтобы без посторонней помощи читать Слово Божие. Православные священники поражались его знанием Священного Писания. Местные, духовные и гражданские власти не могли не обратить внимания на тот факт, что люди идут к нему и что желающие слушать Евангелие становилось все больше и больше. Они чинили всевозможные препятствия. В 1869 году Ратушного посетил херсонский губернатор и долго беседовал с ним по вопросам веры. Во время беседы Ратушный безбоязненно рассказал губернатору, как он пришел к живой вере во Христа, как своего личного спасителя. Губернатора поразила его преданность делу Евангелия. Ратушный оставался и впредь верным своему Господу и его учению. В вечность Михаил Тимофеевич Ратушный отошел примерно в 1915 году. Через многолетний труд этого верного служителя многие обратились к Иисусу Христу.
Закавказье. Кто же были первые сеятели евангельских семян на Кавказе? Европейские братья, трудившиеся на Кавказе в среде молокан, Мелвилл Василий Иванович, шотландец, самоотверженный сеятель божественных семян Евангелия в течение 60 лет. Яков Деликович Деляков, сириец, 30 лет возвещал спасение во Христе на Кавказе. Мартин Кальвейт с 1863 года жил и трудился на Кавказе и крестил Никиту Исаевича Воронина. Преемниками их служения на Кавказе были русские братья, выходцы из Малакан, Никита Исаевич Воронин, Василий Васильевич Иванов, Василий Гурьевич Павлов.
Никита Исаевич Воронин родился в городе Балашове Саратовской губернии в 1840 году. После своего обращения и крещения он с большой ревностью проповедовал Евангелие в городе Тифлисе. Будучи на редкость гостеприимным, он принимал в своем доме великое множество приезжих братьев. Особенно успешно он трудился среди бывших своих единоверцев Малакан, и многие из них, обратившись, приняли водное крещение по вере. В 1870 году в Тифлисской общине, где он состоял пресвитером, было уже 78 членов. Умер Никита Исаевич Воронин в Ростове-на-Дону 20 мая 1905 года.
Василий Гурьевич Павлов родился в 1854 году. Он принял Христа, когда ему было только 16 лет, и, получив крещение от Воронина, присоединился к Тифлисской общине баптистов. В 1875 году он поехал в Германию на прохождение богословского курса и баптистской семинарии в городе Гамбурге. По окончании учения Онкин рукоположил его в благовестники. Вернувшись на родину, в Тифлис, он был с большой радостью встречен своей общиной, и с этого времени начинается его пламенное служение Спасителю. Где только не побывал, с вестью о Христе этот самоотверженный служитель Божий. В 1887 году он был сослан на 4 года под надзор полиции в Оренбург. После отбытия ссылки в апреле 1891 года он вернулся с семьей в Тифлис, а в августе этого же года снова был сослан в Оренбург на тот же самый 4-летний срок. Несколько позднее к нему в ссылку приехала жена с 5 детьми. Во время этой второй ссылки на него обрушилось одно испытание за другим. В июле 1892 года утонула его 12-летняя дочь Надежда. В этом же месяце вспыхнула эпидемия холеры, которая унесла его жену и 6-летнего сына Петра. И к концу июля смерть унесла еще 2 детей – старшую дочь Веру, 13 лет, и грудного ребенка Мишу. Остался единственный сын, 9-летний Павел. В этом непосильном горе один только Христос утешал его и хранил его от отчаяния. Об этом времени он писал. Во дворе больницы плотники едва успевали делать гробы. Умерших вывозили десятками, и на их место прибывали новые больные. Очень немногие выздоравливали. Я находился в долине смертной тени, но Господь был со мной. Я спрашивал себя, для чего теперь жить, потеряв всех близких? Но внутренний голос говорил, есть смысл еще жить, жить для Иисуса, который искупил тебя. Я приводил себе на память слова, живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем.
Северная столица Петербург. В Петербурге евангельская весть прозвучала впервые во дворцах высшей аристократии и придворной знати. Кто же были начинатели этого пробуждения? Иоганн Госнер, бывший католический священник из Германии истинный живой христианин и благословенный проповедник Евангелия. В течение 4 лет он пламенно проповедовал о кресте Голгофы, собирая огромные толпы слушателей. Гренвилл Редсток, 1833-1913 годы жизни, англичанин, уверовал в России и стал ревностным благовестником, вначале в Англии, а потом и в России. Его называли «апостол пробуждения». Среди первых обращенных аристократов были гвардейский полковник Василий Александрович Пашков, барон Модест Модестович Корф, граф Барбринский, княгиня Ливин, Гагарина, Черткова и другие.
Модест Модестович Корф и Василий Александрович Пашков связаны тесной дружбой в служении Господу. Это верные служители, которыми Бог воспользовался для развития дела пробуждения, начавшегося в Петербурге с посещения Редстока. Будучи весьма влиятельными и богатыми людьми, они всецело и без остатка отдали себя и все свое для служения Богу. Обратившись к Господу, уделяли много внимания распространению благой вести. Для этого использовали разные возможности. У Пашкова на Выборгской стороне был дом. В нем он устроил столовую для бедных и студентов, где очень дешево можно было получить простой, но сытный обед, чай или кофе с молоком. В этой столовой проводили беседы с посетителями. Здесь раздавали трактаты, брошюры и Новый Завет. На стенах столовой висели тексты из Священного Писания. В разных частях города были швейные мастерские, в которых молодые девушки обучались швейному мастерству, раздавались работы на дом. Христианки из знатных семей посещали этих работниц в бедных кварталах города и беседовали с ними о спасении их душ. Пашков, Корф и многие княгини посещали больницы и тюрьмы и беседовали с людьми о Христе распятом, призывая их к покаянию и следованию за Господом. Все это давало хорошие всходы, и многие находили спасение во Христе Иисусе. 4 ноября 1876 года Пашков на свои средства организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения, целью которого было распространение евангельской вести. Печаталось много книг и брошюр духовного содержания. Библии и Евангелия поступали из Англии от британского библейского общества. Все это распространялось по России усердными и мужественными книгоношами, которые за малую цену, а нередко и бесплатно, передавали христианскую литературу ищущим истину людям. Сколько благословений это принесло русскому народу, знает один Господь.
Пашков был человеком молитвы. Несмотря на то, что он имел огромную переписку, посещал больных, тюрьму, устраивал собрания, ложился поздно, вставал рано утром, все же по 2 часа проводил в чтении Слова Божьего и в молитве. Он всецело подчинил свою волю воле Божьей. Ему должно расти, а мне умоляться. Его «я» с каждым днем становилось незаметнее, умирало, но зато Христос все яснее проявлялся в нем и через него, и занимал в нем все больше и больше места. Если он являлся руководителем всего духовного движения, то это потому, что он всегда держался в своей жизни указания. Левая рука не должна знать, что делает правая. В нем действительно проявлялась сила Святого Духа и любви.
В больницах, тюрьмах и между бедными его деятельность протекала без устали. Было немало примеров чудесного обращения через его служение, но о них он не провозглашал, а воздавал всю славу Богу. К концу жизни практически все огромное имение Пашкова было отдано на дело евангелизации и создания церквей в России. Пашков был могучим орудием в руках Господа. Он не только себя отдал на служение Господу, но и все свое имущество посвятил для этого великого дела. Последние годы он провел в изгнании, вдали от родины, где после тяжелой болезни в 1902 году в полном мире с Господом перешел в вечность. Скончался Пашков 30 января 1902 года, похоронен в Риме.
Великое дело пробуждения и распространения евангельской вести в нашей стране совершилось благодаря жертвенной, богобоязненной и достойной благовествования жизни верных служителей Христовых.